Сейчас, секундочку, мы настроимся. Нужно с телефона. Да, сейчас. Раз, раз. А вы скажите? Раз, раз. Какой есть телефон? Да.
Что сейчас делать? Просто положите. Так. Это надо все подключить. Видео не будет. Хорошо. Можно начинать? Эхо какое-то. Так, сегодня мы читаем седьмую главу третьей книги Шримад Бхагаватам. Глава называется «Вопросы учителю». Блаженный Шука сказал, в ответ на речь Майтрея, ученый сын Вьясы молвил. Видура сказал, «О премудрый муж, объясни мне, как бесконечное единое целое может совершать движение, как может обладать волею и свойствами, как нечто, заполняющее собой все, способно воплощаться». Откуда взяться желание у того, кто насыщен сам собою. Ведь он не дитя малое, чтобы тянуться к играм от неудовлетворенности тем, что имеет. Ты сказывал, что высшее существо силою воли творит мир разнообразия, поддерживает его и сокрушает, дабы потом начать творить заново, что побуждает его к действию. Уже ли недостаточно ему быть самим в себе? Сознание пребывает вне времени и обстоятельств. Отчего мало его частица впадает в забытье и помрачение? Отчего душа вдруг мнит себя смертной? Уже ли невежество сильнее духа? Уже ли тьма способна сокрыть свет? Сознание приобрести свойства вещества. Бог вечно пребудет с каждой своей частицей, с каждой душой. Почему дозволяет он ей страдать? Почему не предотвращает поступки, за которые ей придется мучиться в будущем? Истина то, что вечно. Как истина может быть жертвою обмана? Как вечное блаженство в отдельной своей части способно испытывать боль, как совершенное делается порочным. Шри Шука Уваджа. Святой Шука сказал: вопросы гостя поначалу привели старца в замешательство. Лишь призвав на помощь в нечувственный опыт, мудрец продолжил свой сказ. Майтрея сказал: единое сознание, полагают некоторые, однажды становится жертвой самообмана, при этом оставаясь свободным от условностей. Такое утверждение противоречит здравому смыслу. Это есть такая философская доктрина Вайшешика. Она входит в шесть главных учений ведических. Вот здесь Майтрея говорит, что это учение порочно. Порочно по логике. А единое, говорит, что единое сознание однажды становится жертвой самообмана, при этом оставаясь свободным от условностей. Такое утверждение противоречит здравому смыслу. Ну, единое не может стать жертвой обмана, потому что тогда единое, оно не единое, получается уже два, получается нечто, способное впадать в обман и сам обман. Далее. В действительности отдельная частица единого сознания обзаводится самомнением, образом, с которым отождествляет себя. Страх расстаться с приобретенным образом и есть страх смерти. Душа не умирает, как не лишается головы человек, которому снится, что его обезглавливают. Здесь Майтрея излагает учение Вьясы. Ну, одно, вернее, Вьяса потом это учение изложил. Майтрея излагает учение. Ведическое учение, которое гласит, что единое само по себе не может раздробиться. То есть, те, кто утверждают, что единый дух, единое бытие брахман дробится, а потом отдельная его частица впадает в иллюзию или входит в состояние помрачения, они ошибаются. То есть единое есть свет, а есть не замутненная истина. Другими словами, здесь Видура ставит, здесь Майтрея ставит знак равенства между вечным и истиной, или вечным и светом. Но мы видим, что отдельные частицы этого вечного, этого светлого брахмана впадают во тьму. Как такое возможно? Есть теория, есть доктрина, что вот это единое, оно дробится, и отдельные частицы уже не видят целого, не сознают целое, поэтому начинают испытывать страх перестать существовать. Вот этот страх перестать существовать, есть великая иллюзия. Вот эти частицы единого «я», которые боятся перестать существовать, они, мы их называем душами, они впадают в иллюзию, и они впадают в круговорот перерождений. Рождаются, умирают, рождаются, умирают. И в период между рождением и смертью они испытывают страх смерти. И если спрашивать приверженца такой доктрины, ну, традиционный индус, если вы спрашиваете, а каким образом единое дробится, он отвечает, как правило, что мы не можем этого знать, то есть каким образом истина становится иллюзией. Он говорит, мы это знать не можем. Другие говорят, что это такая его лила. Он впадает в иллюзию. Если он захочет, он может из этой иллюзии выбраться. Когда им предлагаешь, давай выберись из иллюзии, ты же хочешь, они говорят, что нужно какие-то усилия прикладывать. То есть совершенное стало несовершенным, это понятно. Но почему несовершенное, как часть совершенного, снова не может стать совершенным, мне не могут это объяснить. А вайшнава другая доктрина, они говорят, что вот этот вот единый свет, единый дух, высшая сущность, дробится и впадает в иллюзию в отдельной своей части, не самостоятельно, потому как у него нет желаний, и он заполняет собой все. Он вне времени, вне пространства, вне желаний, вне сомнений, вне сокрушения, вне творения, вне разрушения. Значит, есть некая более высокая сила, которая и приводит его в состояние дробности. И эта более высокая сила и еще назначает вот эта часть или вот эта дробность будет более высокого свойства, это более низкого свойства. И если часть бытия, часть всеобщего сознания впадает в иллюзию, то иллюзия тоже есть часть. То есть одна часть вводит в состояние помрачения другую часть. Это следует из логики. Что-то единородное дробится, и одна из этих дробей оказывается в состоянии скованности, беспомощности, иллюзии, страха. Это значит, что другая часть этого всеобщего и вводит его в это состояние. То есть тот, кто дробит брахман, он сам не принимает участие в последствиях. Он раздробил и волей своей назначил одно вводить в иллюзию другое. Такова доктрина вайшнавизма. Подобно тому, как отраженная в воде луна кажется колеблющейся, сознание, отраженное в веществе, будто бы приобретает вещественные качества. А вот этот стих в Ясадева позднее... этот стих в Ясадева берет из Веданта Сутры, сколько Бхагава там есть. Собственно, комментарий к Веданта Сутре, то вот этот стих очень важный. А вообще, в Ясадева он прибегает к приему сравнения с... Он описывает что-то трансцендентное, то есть по-русски потустороннее, нечто по ту сторону чувственного опыта, но приводя примеры из чувственного опыта. Это нововведение Вьясы. Таким метафорическим примером он пользуется. Итак, чтобы описать что-то запредельное по ту сторону чувственного опыта, потустороннее, Вьяса приводит примеры в вполне себе из посюстороннего мира. Подобно тому, как отраженная в воде луна кажется колеблющейся, сознание, отраженное в веществе, будто бы приобретает вещественные свойства. Итак, луна не колеблется. А что колеблется? Колеблется вода, колеблется река. Сама по себе луна не колеблется, но приобретает свойства того, в чем она отражается. Точно так же, если говорить сознание. Сознание вечно, бесконечно, вне пространства, вне времени, неувидаемо, не имеет протяженности, не имеет протяженности ни во времени, ни в пространстве. Но когда сознание смотрит на что-то, что имеет протяженность во времени и в пространстве, что видоизменяется, это сознание думает, что и оно тоже видоизменяется, колеблется, начинается, заканчивается во времени и в пространстве. Таким образом, сознание впадает в иллюзию. Оно воспринимает себя не так и не тем, кем является. Вот этот высшая воля Шри Кришна дробит брахман, дробит сознание и бытие на две не связанные, не пересекающиеся между собой субстанции. Субстанции – то, что может существовать само по себе. Да. На две не связанных между собой стихии, можно так сказать. Не связанные – это значит, что то, что присутствует в одной субстанции, совершенно отсутствует в другой. И наоборот. Другими словами, они никак не пересекаются. И эти две субстанции – именуются сознанием и материей, духом и материей. То есть сознание абсолютно не имеет, совершенно не имеет свойств материи или вещества, а вещество совершенно не имеет свойств сознания. И там, где они пересекаются, происходит иллюзия. Сознание не пересекается с материей в том смысле, что у этих две субстанции совершенно противоположные свойства. Какие это свойства? Мы можем посмотреть на вещество, определить его свойства и с уверенностью сказать, что не вещество, сознание этих свойств не имеет или имеет совершенно противоположные свойства. Сознание, поскольку мы и есть с вами сознание, мы не можем себя сами зарегистрировать. Как глаз не может сам себя увидеть, чтобы глазу увидеть себя, нужно посмотреть на его отражение. Точно так же мы не можем сами себя увидеть, но мы можем увидеть свою противоположность и заключить, какими свойствами мы обладаем. Итак, мы наблюдаем материю. В материи есть два главных свойства. Это протяженность в пространстве и протяженность во времени. Ну, если говорить сугубо физическим языком, то у нас, то есть у материи есть одно свойство. Это масса. Масса как величина, способная влиять на что-то другое. Вот, просто мы вот это общее понятие или общее свойство под названием масса, мы делим это на время и протяженность. Ну, время и расстояние. Вообще это масса. Так вот, мы смотрим на то, что имеет массу, и можем сказать, что мы сами массы не имеем. Другими словами, если мы с вами не имеем массы, то из этого следует, что мы не имеем протяженности, мы не имеем скорости, а, собственно, и все, протяженность и скорость. Из этого следует, что мы вечны. Если у нас нет протяженности, и если мы не двигаемся, то мы вечны. А вот так сознание может нащупать самое себя от обратного, наблюдая за свойствами своей противоположности, вещества. Но при этом сознание, имея противоположные свойства с веществом, может подумать, что оно обладает свойствами вещества. В этом заключается и великая иллюзия, маха-майя. Когда мы смотрим на свое отражение или на свою противоположность и заключаем, что я имею ровно противоположные свойства, это есть просветленность, а противоположность ему, когда я гляжу на нечто противоположное мне, я заключаю, что я имею те же самые свойства. Вот это есть маха-майя. И живые существа в подавляющей своей массе впадают в эту иллюзию. Наблюдая за противоположной себе субстанцией, мы, частицы сознания, заключаем, что мы тоже обладаем свойствами этой субстанции. Об этом, собственно, этот стих. Подобно тому, как отраженная в воде луна кажется колеблющейся, сознание, отраженное в веществе, будто бы приобретает вещественные свойства, то есть протяженность, ну или массу. Разорвав узы с миром вещей, сознание растворяет в небытии свой вещественный образ, отдав себя во служение высшему существу, частица сознания возвращает себе свой истинный нетленный облик. Далее следует инструкция, как расстаться с этой иллюзией, расстаться с этой майей. Вот здесь Вьясадева дает такой способ. Разорвать узы с миром вещей. Этот разрыв, он может быть разный, может быть вполне себе осязаемый. Это когда живое существо отдаляется от всех агентов раздражения, то есть от звуков, образов, запахов, ощущений, тактильных ощущений и вкусов. И разорвав таким образом узы с ощущениями, живое существо начинает сознавать себя. Это вот в первой строчке. А дальше Вьяса дает, Майтрея дает путь бхакти, отдав себя во служение Всевышнему существу. То есть можно пойти путем отдаления от мира вещей, а можно отдать себя во служение высшему существу. Так частица сознания возвращает себе свой истинный нетленный облик. То есть луна осознает, что она не колеблется. Лишь примкнув к высшему существу чувство отдельного существа, приходит в согласие и находит свое исполнение. И тогда только частица сознания избавляется от страха и тревог, подобно человеку, что пробудился от дурного сна. Внемля притчам о Всевышнем, его забавах и нраве, душа освобождается от страданий. Те же, в ком пробудилось желание служить благодатной пыли с лотосных стоп Господа, обретают бесконечное счастье. Так. Слушая о... Итак, здесь Вяса говорит, Майтрея говорит, что когда мы наблюдаем за свойствами вещества, мы впадаем в иллюзию, что мы имеем, что мы тоже вещество. Но здесь Майтрея говорит, если свое внимание, свой взор отвратить от вещей, объектов вещественного мира и вниманием прильнуть к невещественному, то есть внимать притчам о Всевышнем, тогда мы отрываемся от вещественного мира и соединяемся с миром невещественным. Есть еще один аспект, что для чего это все делается? Для счастья. То есть автор говорит, что для чего мы отождествляем себя с веществом? Вообще, почему мы впадаем в иллюзию? То есть уже речь не идет о том, как мы впадаем, а зачем, для чего мы впадаем в иллюзию. И здесь автор говорит в этом стихе, что причиной всему счастья. Мы в поисках счастья впадаем в иллюзию. Мы на пути к счастью можем свернуть не туда и вместо счастья искать его заменители. Например, славу, чувственное удовольствие, богатство, власть. Но побуждает нас к поиску и причиной нашего заблуждение нашей иллюзии остается счастье. Именно в поиске счастья мы впадаем в иллюзию. Далее, или во второй, Брахма Самхити. Брахма говорит, что поэтому счастье является Говинда, Кришна. Счастье является причиной всех причин, потому что Он, Господь Кришна, побуждает нас искать себя. Ища счастье, мы его ищем. Тем самым Он побуждает. Он причина всех причин. И если мир, раздробился на две части, на материю и иллюзию, то именно счастье побудило бытие раздробиться на материю и иллюзию. Именно счастье является причиной. Следующий текст. Видура молвит. Точно луч солнца в мрачном подземелье, ответ твоей мудрой муж. Рассеивает тьму моих сомнений. Если страдание наше происходит от наблюдения за колебанием вещества, то все они обман и наваждение. Вот Видура такой вывод делает, любопытный, что если страдание происходит из иллюзии, значит и страдания сами по себе иллюзия. Такой вывод вполне имеет право на существование, однако это нелогично. Страдания происходят от иллюзии, но сами они не иллюзия, потому что они свойства не иллюзии. Я не есть иллюзия. Если я страдаю, значит, эти страдания мои. Они происходят, здесь Видура говорит, страдания происходят от иллюзии, но сама по себе иллюзия происходит от истины. Следовательно, можно исключить так, что страдание происходит от истины. То есть они тоже истины. Далее там будет объясняться, что страдание истины, когда ты в иллюзии. То есть когда ты мнишь себя не тем, кем ты являешься, то страдание истины. Итак, в здешнем мире счастливы либо откровенные глупцы, либо шагнувшие за грань разума. Все прочие принуждены влачить жизнь, полную тоски и мучений. Просветленный старец, ты открыл мне глаза на природу зримого мира. Образы, что окружают меня, лишь плод моего воображения. Я склоняюсь к твоим стопам и молю, не оставь меня в моем шествии к истине. Ученые мужи говорят, что всякий, кто отдал себя во служение Кришне, врагу демона Мадху, избавляется от страданий и обретает свое естество в обители счастья. А Кришну называют Мадху Судана или Мадху Двиша. Здесь вот Мадху Двиша. Враг Мадху. Мадху – это демон, который олицетворяет собой сомнение. Здесь так иносказательно Видура говорит. Ученые мужи говорят, что всякий, кто отдал себя во служение, врагу сомнений, избавляется от страданий и обретает свое естество в обители счастья. Человеку, невоздержанному в страстях, не видать неомраченного бытия, где вечно правит Бог богов, владыка жизни. Сердцу не мил путь к истине, если одолевает нас жадность к власти, богатству и славе. Видура здесь говорит учителю. Если мы жадны до власти, богатства, славы, то нам не видать истины, нам не видать счастья. Итак, ты сказал, что сотворив из совокупного вещества исполинское тело Вселенной и наделив вещество чувствами и орудиями чувств, Всевышний вошел в него как одушевленное начало, душа Вселенной, которая возлежит в водах причинного океана, первозданного вещества, движимое одушевленным началом, вещество приобретает облики и переходит из одного состояния в другое. Тысячерукое и тысяченогое тело Вселенной заключает в себе множество ярусов, в которых обитают существа разного уровня сознания. Ну, это, наверное, мы во второй книге читали про сотворение. Процесс творения таков, что сначала счастье собственной персоны или Бог самолично, Шри Кришна, выделяет из себя волю, эта воля дробит единое нечто, Брахман, на две стихии, на материю, то, что имеет начало и окончание, и на сознание, что не имеет начала и окончания. Дальше вот эту материю высшая воля дробит на стихии, этих стихий насчитывается, считают по-разному, от 26 до 4, даже до 3. дробит на стихии по степени плотности. Потом он входит вот в этот мешок стихий, или вот в это вот яйцо, входит как единое сознательное существо, которое приводит в рамках вот этого яйца отдельной вселенной стихии в движение и как бы в состоянии удержания, когда они начинают взаимодействовать друг с другом, и в результате взаимодействия появляются образы, появляется время, как вот это самое взаимодействие стихий, или, правильнее сказать, перетекание одного состояния вещества в другое состояние вещества, приводит к такой вещи, как время, приводит в движение. И дальше волею высшего существа частички сознания ввергаются вот в это яйцо Вселенной и отщипывают себе понемножечку стихии и облачаются в эти стихии. Наше облачение состоит из множества стихий. Это 5 грубых, 8 тонких, можно так сказать, да, или 5 грубых и 3 тонких. И 11 грубо тонких, и далее состояние сознания, которое тоже является стихиями. Вот живое существо облачается вот в эти скорлупки и пытается достичь своей цели. И вот эта единая душа или единое сознательное начало Вселенной прибудет рядом с каждой маленькой частичкой сознания сзади, на затылке. И оно наблюдает за действиями, желаниями отдельной частички сознания и награждает его горькими и сладкими плодами его стремлений, действий, мыслей, слов. Вот так функционирует вот эта вот, вот эта Вселенная. И Вселенная рисуется как она, вот пространственно, это такое яйцо с множеством скорлупок. Самая плотная называется твердь или земля, это самая внутренняя скорлупка. Потом идут другие стихии, другие слои скорлупы по разрежению, по плотности. Плотность уменьшается, уменьшается. Земля, потом идет вода, потом идет воздух, огонь, воздух, небо и так далее. Чувства, ум, рассудок – это все скорлупки. Но вот от каждой скорлупки мы откусываем немножко. В зависимости от пропорции мы приобретаем то или иное тело. Например, камни, минералы, они слишком много пропорционально для своей оболочки откусывают тверди. Поэтому они такие инертные. Они живут очень долго, и кажется, что они не живые. Хотя они также ходят в гости друг к другу, что у них в одной горы к другой путь занимает по нашим меркам 1 000 000 лет. Но они также ходят, смеются, радуются, могут с себя перхоть стряхнуть или чихнуть. А есть живые существа, которые живут миг, какие-нибудь былинки, малюсенькие бактерии, для которых мы – это неподвижные горы, и нас не воспринимают как живых существ. Там они тоже ходят друг к другу в гости, они живут миг. За этот миг они успевают поссориться, захватить, растоптать поганым сапогом чужую родину, потом помириться, взять кредит, ипотеку. Все вот за эту долю секунд, да, успевают. Там жизнь тоже полна трагедий, но мы, к сожалению, этого не замечаем, потому что для нас это очень быстро. А вот точно так же для богов. Вот мы молимся богам каким-нибудь, да? Индре, Аллаху, Иисусу, Ягве, кому-то. Вот этим вот небожителям, богам. Но они даже не успевают услышать нашу молитву. Ну, представьте себе, бактерия нам помолилась. Мы даже этого не заметим. Вот точно так же высшие существа на райских ярусах Вселенной, они нашу молитву и не услышат. Мы молимся и ходим, возводим им храмы, молимся, подарки носим. Но все, в общем, это тщетно. Только Господь Кришна может услышать нас. Итак, вот эта самая Вселенная, она рисуется как яйцеобразная, но для лучшего понимания взаимоотношений, взаимодействия, точнее, со Вселенной, нам Вселенную рисуют в виде человекообразного существа, у которого ноги — это земля, там, твердь, а голова — это разум, руки — это власть и так далее, а деревья — это волосы на теле, горы — это хребет, это позвоночник. Вот, это воображаемый облик Вселенной, но рисуется нам это для того, чтобы мы, посмотрев на сию сторонний образ, могли иметь представление о потустороннем образе. Образе так же, как во мне есть душа, как же в человеке есть душа, в человекообразной Вселенной, в воображаемом образе, в человекообразной Вселенной есть своя душа. Эта душа есть Господь Бог, Вишну. Вот следующий стих, Видура продолжает. У одушевленной Вселенной, это он цитирует неких мудрецов, у одушевленной Вселенной есть орудие чувств, предметы ощущений и 10 жизненных ветров, что образуют 3 вида жизненной силы. Расскажи, как живет эта исполинская особь и какие задачи выполняют члены громадного тела. Вот Видура говорит, что мудрецы Вселенную рисуют как человекообразную особь. Вот разложи функционально эту особь, ради чего она действует, какие у нее желания, какие у нее ощущения. Как передается жизнь от родителя сыновьям, дочерям и внукам? Как удерживается сходство внутри семейств и видов жизни? Ну как? Генетически. Как еще? Для чего саморожденный патриарх, имеется в виду брахма, для чего саморожденный патриарх произвел на свет царей Ману, коих величают блюстителями закона Божьего? Расскажи мне о них и их потомках. Поведай о ярусах Вселенной, что расположены выше и ниже Земли, об их величинах, а также о величине и очертаниях Земли. Как произошли на свет твари ходячие, ползучие, летающие, люди, боги, звери, птицы, гады? Почему одни вынашиваются во чреве, другие созревают в яйце, третьи произрастают из плода в земле? Поведай о самороженном Брахме, вседержителе Вишну и всеблагом Шиве, что заключают в себе три состояния природы. Как высшее существо воплощается в зримом мире и в чьем обществе предается своим блаженным играм? Есть такое понятие гуна-аватар. Это высшее существо, оно дробится на три начала, повелевающих тремя состояниями вещества. Вещества есть три состояния. Это проявление, это проявленное, это непроявленное и становящееся или изменяющееся. Да, если мы посмотрим на любой вещественный предмет, мы заметим, что он может находиться в трех фазах. Либо он видоизменяется, этот предмет, либо он не видоизменяется, виден нам, либо он не виден нам. Вот это три состояния вещества. В санскрите это называется сатва, то есть проявленный, явленный. Это тамас, во тьме, то есть невидимый, непроявленный, усопший. И раджас, меняющийся. Это вот состояние перемены от непроявленного к проявленному и от проявленного к непроявленному именуется раджас. И вот этими тремя состояниями управляют три начала. Это Брахма, Шива и Вишна. Брахма повелевает состоянием перемены, то есть перехода из небытия в бытие и наоборот. Шива повелевает состоянием непроявленности, то есть мрака, а Вишну повелевает состоянием явленности, сатвы. Вот так здесь формулирует вопрос Видура. Расскажи о сословиях и духовных чинах, о сословных нравах и обязанностях, о достоинствах и их пороках. Как произошли на свет мудрецы и хранители священных преданий? Какие есть виды жертвенной деятельности и как она совершается? Что значит единение с единым путем действия, отделение его от стихий, совершение таинств и поминание о нем? Почему к единому Богу ведет такое множество дорог и как найти наиболее годные для себя? Значит, здесь Видура отделяет деятельность от движения. Движение – это или плохая акарма, да, это стремление к приобретению. Деятельность – это жертвенная деятельность. Вот Видура отделяет движение от деятельности. Деятельность – когда ты жертвуешь, движение – это когда ты наоборот получаешь. А дальше он спрашивает, вот движение или деятельность на приобретение меня сейчас не интересует, потому как такое движение, такая деятельность всегда порабощает. Меня интересует деятельность жертвенная, потому что жертвенная деятельность освобождает. Когда ты отдаешь от себя, ты обретаешь свободу. И Ведура здесь спрашивает, а какие есть формы, какие есть виды жертвенной деятельности? Вообще, чем можно жертвовать? Что такое жертва? Вот он интересуется этим для того, чтобы каждый мог избрать себе наиболее подходящий вид жертвенности. Есть жертвенность делом, есть жертвенность словом, есть жертвенность мыслью. По сути, так. И в зависимости от того, с чем мы себя отождествляем, такую жертву мы должны нести. Если мы себя отождествляем с телом, значит, наш путь освобождения – это действие, жертвенное действие. Есть живые существа, о которых говорит, в предыдущем стихе спрашивал Ведура, как произошли, как вообще существуют вселенские мудрецы. Это отдельные формы живых существ. Они не отождествляют себя с вещественным телом, и их жертвенность либо мантрой, то есть либо словом, либо мыслью, баджаном, медитацией. Ну вот Ведура здесь спрашивает, а какая для каждого живого существа лучшая форма жертвенности, то есть способа обретения свободы. Жертва – это способ обретения свободы. Без жертвенности не познать истину, а следовательно не обрести свободу. Откуда берется противление Богу и какова судьба богоборца? Чем чревато смешение сословий? Как душа воплощается в следующем теле? От чего душа воплощается в разных видах жизни? Как это зависит от состояния ее сознания? Священное слово гласит, что первостепенным для человека является исполнение долга, имущественное благополучие. Имущественное благополучие, чувственное удовольствие и освобождение. Каким трудом лучше всего добывать себе средства к существованию? Как удержать закон и порядок среди людей, добивающихся этих, очевидно, разных целей? Здесь Ведура говорит, что в самой природе человеческого общества уже заложены противоречия, потому что у разных слоев общества разные цели. И войн, склок, дрязг, распри, брани между людьми не избежать по самой природе человеческого существа. В человеческом обществе есть люди физического труда, люди умственного труда, люди, стремящиеся к закону и порядку, и люди, стремящиеся к обогащению. Другими словами, у них есть разные жизненные задачи. А раз так, они обязательно будут между собой воевать. Шудры ищут только чувственных удовольствий. Это признак шудры. Вайшьи ищут богатства и чувственных удовольствий. Кшатрии ищут богатства, власти, богатства и чувственных удовольствий. А брахманы ищут истину. Ну и там довесок власти, богатства и чувственных удовольствий. Брахманы Кали-юги, да. Да, да, то есть все ищут чувственных удовольствий, но одни непосредственно увидел, использовал, другие нет. Я лучше это куплю. Потому что если у меня есть богатство, я могу этих удовольствий купить больше, чем непосредственно. Ну, например, шудра как думает, я хочу поваляться на солнышке. Он идет и валяется на солнышке. А ваши как думает? Я заработаю много-много денег, куплю себе яхту и на корме поваляюсь на солнышке. Солнышко одно для всех. Для шерпы, носильщика, он может просто в Боджбасе, в Чирабасе, может просто поставить мешок и полежать на солнышке. А богач нет, ему надо поехать на остров Родос на своей яхте, там на белоснежной корме, кругу блондинок, тоже поваляться на солнышке. Вот, что делает кшатрий? А что это я буду зарабатывать, чтобы поваляться на солнышке? Я лучше прикажу, чтобы меня перенесли. Я платить никому не буду, я просто скажу, ну-ка быстро меня перенесите на солнышко. И вы перенесут. Ну, а брахман, он просто себе вообразит, что он на солнышке. И ему даже не надо на солнышко, как шудри, выходить. Он просто в лучах истины купается. Но все ищут чувственных удовольствий. Вот. А поэтому в иллюзии те, кто думает, что в человеческом обществе можно установить мир. Вот соберутся они где-нибудь в здании Генеральной Ассамблеи ООН и скажут, отныне войны не будет, мы запрещаем. И все такие на земле, о, точно, войны больше не будет. Нет, так это не работает, поскольку здесь Дуру говорит, у разных людей разная цель, то будут всегда дрязги. Как появились на свет родоначальники Вселенной? Где обитают они ныне? И как человек должен почитать их? Как звезды и прочие небесные тела соотносятся друг с другом? Как исчисляется время в разных ярусах Вселенной? Ну, это будет далее объясняться. Про время как раз будет в этой книге ближе к концу. А, нет, скоро уже дня через 4 про время. Ну, время действительно по-разному движется. Вот если мы возьмем фонарик, вот, лазерный фонарик ночью, и начнем лучом двигать, то перемещать луч, то в дальних ярусах мы видим, как луч очень быстро движется, с бешеной скоростью. Да. А у начала этого луча скорость его очень маленькая. Вот так же время по-разному движется на разных ярусах Вселенной. В мире богов оно очень медленно. В мире людей оно среднее. В мире низших животных оно очень быстро течет. Как вот лучом мы движем. Родоначальники Вселенной – это те, кто дал начало родам, то есть дал начало видам жизни, откуда произошли змеи, птицы, звери, копытные, некопытные, ползучие гады, летящие гады, ходячие гады. Вот это все родоначальники Вселенной. Их называют патриархами или праджапати. Праджапати, родоначальники. Причем начальники, они как в переносном, так и в прямом смысле. Они дают начало, и они еще и начальство. Из-за этого возник конфликт, мы будем читать, конфликт Шивы и родоначальника Дакши, Праджапати Дакши. Он себя, Дакши, счел начальником, с которого произошли виды жизни, и захотел подчинения себе даже Шивы, который не является никаким видом жизни. Возник конфликт. Так. Что польза человеку от делания добра ближнему? Что польза ему от воздержания? Что лучше жить в миру, окружив себя заботами, или отречься от земных дел? На кого уповать человеку в час смертельной опасности? Вот у нас вчера или позавчера дискуссия возникла. Что же делать человеку? Как? Что есть служение? Это Видура раз задает эти самые вопросы. Что есть служение? И какой смысл делать добро ближнему? Какой смысл воздерживаться от удовольствий? А что лучше? Окружить себя заботами, работать что там, поваром, да? Или отречься от всего, а? Жарить мясо, или не жарить мясо. Ну, в общем, окунуться во всю эту суету или бросить это все, но тогда нет денег на йогу. Знаете, тогда нет, если от всего отречься, тогда нет денег, чтобы заниматься йогой. Потому что, чтобы сесть в лотос, надо деньги заплатить. Что есть долг человека и закон Божий? Какая польза Богу от исполнения нами его законов? Вот это замечательный вопрос. Действительно, вот Богу-то чего от того, что мы его законы исполняем, вообще чтим его? А мы вернемся к этому вопросу уже в 10-й книге, примерно через год. Ну, чуть меньше. Когда Кришна ответит на этот вопрос, а никакой пользы вообще и нет Богу. Что исполняете вы, не исполняете, Богу нравится дружить. А то, что вы долг исполняете, ему от этого никакой пользы. А это Кришна будет получать своих соплеменников, народ Враджи, когда скажет, зачем богам поклоняться, можно просто есть рис на горе, на Говардхане. На том самом Говардхане, куда мы в конце тура приедем. Вероятно, не все вопросы задал я тебе, мудрец, а из тех, что задал, есть несущественные. Потому я доверяю тебе самому решить, что будет полезно мне знать в поиске истины, а что лишь смутит мою душу. Из каких начал состоит Вселенная? И что происходит со стихиями во время всеобщего разрушения? Кто остается с Богом, когда мир погружается в небытие? Чем занят он в промежутках между уничтожением и творением мира? Каково место Бога в отдельных и отдельных душ в пределах сотворенного мира? Что есть природа? Как появились на свет притчи и святые предания? Какое место занимает учитель в жизни человека? Каковы должны быть отношения духовного воспитателя и воспитанника? Обитель Бога – его запредельное бытие. Мы представляем себе так, как живописуют ее в старинных писаниях просветленные мужи. Но возможно ли узреть истину самостоятельно, без помощи кого бы то ни было? К тебе, Майтрея, я обращаю свои вопросы, ибо слабешь ты в миру мудрым провидцем и непревзойденным знатоком древних преданий. Ответом своим ты поможешь всем искателям истины. Ведь ни добрые дела, ни воздержание, ни жертвоприношение, ни умозрительные построения не могут сравниться с даром, что несет людям, видящий истину. Блаженный Шука продолжал. Речи Видуры оживили в сознании мудреца образы запредельного мира, потому заговорил он с великим воодушевлением. Начал он свой сказ с того, что появилось на свет, с того, как появилось на свет первое предание. Конец главы 7. Завтра мы будем читать 8. Харе Кришна, есть какие-нибудь вопросы? Появились вопросы к Ясине? И не появились.
Харе Кришна, Дандавата Махарадж.
Харе Кришна,
мы тут недавно обсуждали, что происходит с душой, когда она попадает в Брахман как самоцель, что она там застывает, обезличивается, форматируется, и как наступает смерть души. И недавно Сунанда Прабху такой замечательный пример приводил, когда освобождение не как самоцель, а как промежуточная станция, что, проезжая на лифте, это там, допустим, третий этаж. А что происходит в этот момент с душой? Она как-то форматируется, и она в этот момент обезличивается или нет?
Если она минует этот, как вы говорите, третий этаж, то она обретает новое тело или новую форму, она не расформировывается. А в материальном мире душа переходит от одной формы жизни к другой форме жизни. Собственно, не душа, а сама жизнь, мы как частички жизни, мы переформатируемся, то есть мы приобретаем новые формы в зависимости от нашей сущности, от наших устремлений, от наших желаний, от наших ожиданий. Мы приобретаем и поступков, мы приобретаем некие формы. Вот если душа ставит перед собой задачу расформироваться, то она, да, действительно в Брахмане, она исчезает, она умирает. В каком смысле? Она перестает отличаться от других душ. То есть она как единичка остается, но она ничем не отличается от других. В этом смысле она умирает. Свое своеобразие она утрачивает. А утратив своеобразие, она перестает быть собой. Понимаете? Но если душа ставит перед собой задачу миновать этот уровень брахмана или расформирования, то она приобретает зачатки такого образа, она преобразуется, будучи в материальном мире, так, что этот образ не уничтожается. Ну, то есть ее отформатировать нельзя. Я не знаю, если в компьютерной сфере такое понятие файл, который нельзя стереть, отформатировать. Вот ничем нельзя его сделать. И вот этими средствами форматирования его нельзя уничтожить. А вот если она ставит перед собой задачу приобрести такие черты, такую форму, которая при форматировании, при прохождении через слой свободы не исчезнет, тогда она не исчезает. Она приобретает... Ну, я часто привожу пример, на своем существе, на поверхности себя такие засечки, такие глубокие засечки, которые исправить нельзя. Знаете, как у машины могут быть разные царапины, где-то там поцарапались. Вот эти царапины можно отполировать, если они не глубокие. Есть такой прибор, такое устройство, оно полирует и царапин не остается, если они не глубокие. Но если у вас глубокая царапина, прям вот до металла, да, прям, то никаким полированием не исправить эту царапину. Вот душа, она, которая идет путем бхакти, она в ходе служения Всевышнему, еще будучи в иллюзии, она приобретает черты личности, то есть вот эти насечки, которые при прохождении через слой свободы не уничтожаются. И вот эти вот насечки, Сарасвати Такур их называл хьюморс, ну, такие душевные, что ли, свойства или душевные порывы, вот эти хьюморс. Да, вот эти особенности, они и кладут начало новому облику души. Они потом на духовном облике, на сварупе, духовном облике остаются. Они именно создают своеобразие этой новой души, которая вступает в мир служения, оставив третий этаж или уровень свободы под собою. И тот поводырь, который в этом вот запредельном или потустороннем мире, там есть тоже разные слои, тоже разные ярусы. Но это ярусы служения, а не ярусы жизни. И душа может вступить в любой из этих ярусов. А в зависимости от того, какую форму или какие насечки она приобрела. И поводырь, который ведет в тот потусторонний мир, он помогает или он делает такие насечки, такие хьюморс, такие эмоции в душе, которые будут ее телом или ее образом в том мире. Если учитель ведет в мир общего служения, в мир Вайкунтхи, то, соответственно, будут такие черты, как праведность, благоговение, верность закону Божьему. Вот такие стандартные насечки он на душе делает, и эта душа вписывается в тот ярус мирослужения, в тот ярус духовного мира, Царства Божьего. Но есть такие поводыри, которые делают насечки нестандартные. Они, так сказать, импровизируют. И душа может стать другом Кришны, может стать опекуном Кришны, может стать возлюбленной Кришны. Это тоже возможно. Харе Кришна.
Спасибо, Харе Кришна, Дандават.
Спасибо, Харе Кришна. Да, давайте сворачиваться. Завтра продолжим. У нас в путешествии наметился 10-9-дневный период спокойствия. Там мы все были на колесах и на ногах. Сейчас остановились у теплого синего моря, в котором купаться запрещено. Шторм, да? Поэтому живем в свое удовольствие. Вчера ездили в храм Падманабхи, там Господь изображен... Там Господь изображен возлежащим... То есть на алтаре Господь лежит, понимаете? И видно его в трех воротах. Это Вишну на исполинском змее Калии. Можно будет фотографию или изображение скинуть. И преданные Вишну поклоняются ему. Это вот этот как раз возлежащий на змеи Калии, ой, на змеи Шеши, это и есть та самая душа Вселенной, о которой мы сегодня читали. А в этом яйце Вселенной, это яйцо Вселенной разделено на две половины, одна нижняя заполнена водами Вселенной, другая воздухом, или, правильнее сказать, пространством. И на водах возлежит Всевышний на своем змеином ложе, тысячеглавом змеи Шеши. И у него из пупа вырастает лотос, на котором себя обнаруживает, или, говорится, на котором обнаруживается, то есть Брахма, он не родился, а просто себя обнаружил, а Творец. И вот из этого существа Вселенной, Господи, Вишну, Падманабхи, происходят аватары Рама, Вамана, Калки, Кришна с Баларамой, Парашурама. Они из него генерируются. Вот в третьей книге мы будем читать о них. Хари Кришна.